Сердечно приветствую вас, дорогие братья и сестры. Давайте вместе откроем первое послание апостола Петра. Будем читать из второй главы с 1 по 5 стих. 1 Петра 2:1. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Аминь. Апостол Петр адресует свое послание к верующим людям в разные поместные церкви – Галатии, Асии, Каппадокии и другие. И вот он дает наставление о том, какой должна быть жизнь христианина, что такое настоящая христианская жизнь. И вот в этом тексте, братья и сестры, он тоже сообщает нечто особенное, нечто важное, и говорит он это не ко всем. Он говорит это к верующим людям, к детям Божьим. Посмотрите в 3 стих. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Однажды многие из нас, присутствующих здесь, стали детьми Божьими. Слава Господу! Но что дальше? Что происходит с человеком после его духовного рождения, после рождения свыше? Если проводить параллель с человеком физическим, то после рождения ребенок начинает познавать этот мир. Он начинает взрослеть, он начинает расти, он начинает набирать новые знания, навыки. И он взрослеет до определенного момента, но дальше силы с какого-то момента в жизни начинают угасать, он начинает больше болеть и начинает стареть. Так складывается жизнь физическая, жизнь физического человека. Писание говорит, что тело наше тлеет. Но вот духовный человек, наша духовная сущность может после рождения вести себя иначе. Он может начать духовно расти, а может и не начать. Он может начать расти очень быстро, а может очень медленно. Он может, как в послании к Ефесянам написано, стать мужем совершенным в меру полного возраста Христова, а может иначе, как Павел пишет Коринфянам, оставаться младенцем во Христе, и с ним нельзя говорить как с духовным, но как с младенцем. Он может жить полноценной духовной жизнью, которую дает Иисус Христос, жизнью с избытком, а может, братья и сестры, быть по-другому. Он может иметь только видимость жизни, а на самом деле ее не иметь. Как Господь сказал некогда ангелу Сардийской церкви в Откровении 3:1, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Человек убедил самого себя и окружающих, что он жив, он носит благочестивые маски, но на самом деле жизни нет. Как это печально! И Господь видит это истинное лицо и говорит, «Ты носишь имя, будто жив». Но это не так. Братья и сестры, Иисус Христос, придя в этот мир, сказал, что «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Братья и сестры, чтобы имели жизнь с избытком. Конечно же, здесь речь идет не о материальном благополучии, а о духовной жизни, о жизни полной Божьей благодати, о жизни полной Божьего присутствия, о жизни, посвященной Богу, жизни, которая, начавшись здесь на земле, увенчается там в небесах венцом славы в Царстве нашего Господа Иисуса Христа. Вот что такое жизнь с избытком. Но какова моя духовная жизнь? Похожа ли она на эту жизнь с избытком? И вообще, какой должна быть подлинная христианская жизнь? Это очень важные и серьезные вопросы, которые каждый христианин должен задавать себе и размышлять над ними пред Господом. Что ожидает Господь от возрожденного человека? Давайте попробуем на основании этого текста из послания апостола Петра дать ответ на этот вопрос. Во-первых, братья и сестры, от возрожденного человека Господь ожидает того же, о чем я сказал. Господь ожидает духовного роста, духовного возрастания. В чем проявляется этот духовный рост? Конечно же, его нельзя измерить так легко, как рост физический. Это очень сложное и многогранное понятие, братья и сестры, и здесь, наверное, о многом можно сказать и о нашей духовной зрелости, и о нашей познании Бога, о нашей близости в отношениях с Ним. Но мне хотелось бы, чтобы мы обратились к нашему тексту, что говорит Петр. Петр останавливается на двух, знаете, индикаторах духовного роста. Эти индикаторы может никто не видеть, но я сам о себе могу сказать и могу отслеживать нечто. И вот, братья и сестры, два индикатора, которые предлагает каждому из нас апостол Петр, это мое отношение ко греху и мое отношение к Слову Божию. Об отношении ко греху сказано в первом стихе: «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие». Братья и сестры, возрожденный человек – это человек, который силой Божией побеждает грех. Да, это путь тяжелый, это непросто. Это борьба, это противостояние, это преодоление, которое порой приводит нас даже к отчаянию. Но все-таки христианский путь – это путь противостояния греху, это путь освобождения от греха. Отложить всякую злобу. В оригинале употреблено слово, которое буквально означает «сбросьте с себя всякую злобу, как грязную, как обветшавшую одежду. Есть вещи, с которыми вам нужно решительно расстаться». Возрожденный человек должен быть сфокусирован на этой борьбе с грехом, на то, что в его жизни греха должно быть меньше и меньше. И силой Божией он должен побеждать это в своей жизни, он должен освобождаться от всякого зла, всякого обмана, всякого лицемерия, зависти. Братья и сестры, и интересно, всякая злоба в оригинале, я прочитал в комментариях, говорится о том, что здесь речь идет о порочности, об испорченности, о всех тех грехах, которыми наполнен этот мир, лежащий во зле. Это очень емкое слово, злоба, и мы должны оставить все это. Бог призывает нас оставить грех и каждый день противостоять Ему. Как это сделать? Мы об этом читаем в послании к Ефесянам, о том, что есть всеоружие Божие, которое нужно облечься, чтобы противостоять греху. Я не буду читать этот текст, братья и сестры, но вы помните, какое главное оружие в борьбе с грехом? Что есть меч духовный? Слово Божье. Слово Божье, братья и сестры, и об этом здесь и пишет апостол Петр. Это как бы второй индикатор духовного роста для возрожденного человека, мое отношение к Слову Божьему. Посмотрите, он приводит очень интересный пример во втором стихе. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Слово Божие – это источник силы для нашего духовного роста, как питание для ребенка. Без этого питания он не сможет и дня прожить. Братья и сестры, интересное сравнение – новорожденные младенцы. Петр не говорит здесь просто «как дети возлюбите», но «как новорожденные младенцы». Ну, почему он так говорит? Потому что дети по-разному относятся к пище, правда? Порой их сложно уговорить. Нашему сыну 2,5 года, и вот он уже так разборчив, и порой он не хочет есть полезную пищу, он не хочет есть тогда, когда обед. И вот родителям нужно идти даже на какие-то ухищрения, чтобы его накормить полезной пищей, которая поможет ему, да, в его развитии. А вот когда он был новорожденный младенец, все было не так. Новорожденный младенец, этот маленький ребенок, он с первых дней жизни, он еще ничего не понимает. Он еще не знает, что нужно для него, что полезно для него, но он тянется к материнскому молоку. И он очень часто тянется к этому молоку, и порой у мамы, может, и сил нет. Может быть, день или ночь, неважно. Он криком поднимет весь дом для того, чтобы получить это пропитание, от которого зависит вся его будущая жизнь. Вот то желание, которое должно быть в нас. Вот это желание к Слову Божьему, такая сильная жажда, как у новорожденного младенца, который, повторюсь, не понимает еще ничего, но без этой пищи он не проживет. Братья и сестры, стремлюсь ли я так к Священному Писанию? Мы должны быть людьми Библии. Это хорошее выражение, человек Библии. Таковыми хочет видеть нас Господь. Почему это так важно? Обратите внимание, Петр поясняет, почему так важно любить Священное Писание, любить словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Возрасти во спасение. Речь идет о нашем спасении, братья и сестры, не больше и не меньше. Сегодня, да и на протяжении истории христианства, было множество учений, которые говорят о том, что спасение нельзя потерять. Получив его однажды, ты не можешь его утратить. Но апостол Петр ставит во взаимосвязь тягу к Священному Писанию, духовный рост и спасение. Я верю, братья и сестры, что всякий рожденный свыше, всякий покаявшийся искренний человек получает из рук Божьих спасение и вечную жизнь. И даже если вдруг Господь остановит его жизнь, тогда, когда он еще не успел возрасти в познании Бога, я верю, что такой человек, подобно разбойнику, покаявшемуся, услышит слова Иисуса Христа: «Ныне же будешь со мною в раю». Но, живя на земле, даже рожденный свыше, возрожденный человек, если будет пренебрегать святостью, если будет пренебрегать духовной жизнью, Словом Божьим, если будет жить по плоти, то спасение может и потерять. Об этом пишет Павел в послании Римлянам, эти грозные слова: «Ибо если живете по плоти, то что? То умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Чтобы жить не по плоти, но по духу, нужно черпать эти силы и черпать их в Священном Писании, в этих встречах с нашим Господом, в молитве. Это должно быть постоянным влечением. Если в вашей жизни нету этого постоянства в общении с Богом через Его Святое Слово, то нужно честно в этом признаться. Нужно честно пред Богом покаяться. «Боже, я не люблю Твое Слово так, как младенец жаждет материнского молока, но я от всего сердца прошу Тебя, пошли мне жажду о Твоем Слове. И пусть это Слово сопровождает всю мою жизнь, и каждый день я буду иметь эту встречу с тобою со страниц Священного Писания. Только пребывая в Слове, можно начать делать эти первые шаги духовного роста. Этого ожидает Господь от возрожденного человека. Во-вторых, братья и сестры, от возрожденного человека Господь ожидает живого участия в созидании церкви. Господь ожидает живого участия в созидании церкви. Посмотрите 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Церковь сравнивается вот с духовным домом, с единым строением. Это строение основано на истине, на краеугольном камне. Петр об этом тоже пишет. Фундамент – это Иисус Христос. Какие ни были бы величественные и могущественные стены этого здания, но если они стоят не на фундаменте, если нет этого прочного фундамента истины Иисуса Христа, то это здание обречено. Но в равной степени, братья и сестры, церковь нуждается и в стенах, которые выстроены, как пишет Петр, из живых камней. Камней, которые тесно держатся друг за друга. Камней, которые твердо стоят на своем месте, которое предназначено им Господом. Камень – это не все здание. Это всего лишь один кирпичик. Это не центр здания. Поэтому если твое место, твое служение в церкви, оно видимо и заметно окружающим, то не нужно гордиться, не нужно думать, что без тебя дело не пойдет. Может быть, твой камешек не очень заметен, но он также ценен и важен для Господа, поэтому нельзя унывать. Убери этот камушек, и будет пробоина в стене. К сожалению, братья и сестры, многие люди часто равнодушны к своему месту в церкви. Достаточно только изредка бывать на богослужениях. Живой возрожденный христианин так не может. Он будет устроять из себя вот этот духовный дом, он будет искать свое место в церкви. Он будет неравнодушен к ее потребностям, к ее нуждам. Сколько церквей сегодня стоят вот со стенами, которые полны пробоин? Потому что живые камни осуетились в своих делах и проблемах. Потому что по причине каких-то обид и нелепых обид на других людей они предпочитают держаться в стороне от этого здания. Господь через свое слово напоминает о том, что Он ожидает от нас полноценной жизни. А полноценная жизнь во Христе – это жизнь в церкви. Это найти себя в церкви. Это занять свое место, а не оголять ее ряды. Итак, братья и сестры, от возрожденного человека Господь ждет духовного роста, познания Его через слово, освобождения от грехов. Во-вторых, Он ждет от нас созидание церкви. Ну и в-третьих, братья и сестры, от возрожденного человека Господь ожидает жертвенного служения. И этим заканчивает апостол Петр этот отрывок. «Как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Петр сравнивает верующих Нового Завета, возрожденных христиан, со священниками Ветхого Завета. Очень интересная параллель, и он повторяет ее и в 9 стихе, когда говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Братья и сестры, от возрожденного человека Господь ожидает, чтобы мы служили Ему, подобно священникам Ветхого Завета, и приносили Ему духовные жертвы. Что есть духовные жертвы в Новом Завете? Об этом много пишет апостол Павел. Например, в послании евреям, 13 глава, 15 и 16 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения, общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Благотворение, общительность, жертва хвалы. Какие прекрасные жертвы, которые мы можем приносить Господу. Есть еще один текст у апостола Павла, 12 глава Римлянам, с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте, что тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Братья и сестры, какие удивительные слова! Полноценная жизнь в Боге – это отдать всего себя Господу. Это посвятить Ему свою жизнь, познавая Его каждый день, прославляя каждый день и служа Ему в Его Церкви. И к этому служению Господь, как и в Ветхом Завете, предъявляет определенные требования. В нашем тексте написано, 5 стих, что жертвы должны быть какие? Благоугодные Богу. Угодные Богу жертвы. Вы помните, сколько нужно было выполнить норм и предписаний для того, чтобы в Ветхом Завете Господь принял жертву, для того, чтобы она была угодна Ему? И одно из требований к жертве – это то, что жертва должна была быть чистая и беспорочная, совершенно верно. Когда человек приходил в свое стадо для того, чтобы выбрать в жертву Господу, он не должен был брать слепую жертву или хромую, он должен был взять лучшее и принести Господу. И таким стремлением должно быть и у нас. Мы должны лучшее стремиться посвятить Господу, лучшее время, лучшие силы, все, что лучшее, что у меня есть. Еще очень важно, чтобы жертва была благоприятной. Сам священник должен был соответствовать определенным требованиям. Он тоже должен быть чистым. Чистым должно быть его одеяние, особое одеяние пред Господом. И не менее важно, чистым должно быть его сердце. Прежде чем приносить жертвы за грехи людей, он должен был принести жертвы за свои грехи. Состояние жертвователя, оно очень важно для Господа, и в Ветхом Завете даже есть тому подтверждение. Думаю, все помнят историю о том, как Господь подарил Саулу и израильскому народу победу над амаликитянами. Но было одно условие – они должны были все уничтожить и ничего не брать себе. А Саул не послушался. Помните, да? Он сохранил жизнь царю и оставил откормленных ягнят для того, чтобы Господу жертву принести. И помните, Богу это не понравилось. И Самуил говорит такие известные слова: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Послушание лучше жертвы. Чтобы жертва была угодна Богу, священник должен быть чистым, и жертва должна быть чистой. Этого от нас ожидает Господь, чтобы возрожденные христиане служили Ему от чистого сердца, принося Ему чистые жертвы. Братья и сестры, какие выводы можно сделать из наших размышлений над этим благодатным текстом, поистине благодатным текстом? Господь пришел для того, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. И если я хочу жить полноценной жизнью в Духе, я должен отдать Богу свою жизнь. Будем питаться Его Словом, будем жаждать этого Слова, будем жаждать этих встреч с Богом через Его Писание каждый день. И от этого мы будем укрепляться. От этого будут укрепляться наши духовные силы. Будем освобождаться от греха. Силой Божией свергнем с себя эту обветшалую одежду. Будем каждый день настраивать себя и призывать Господа в молитве для того, чтобы мы преодолевали и побеждали грех. И, наконец, каждому из нас должно найти свое место в Церкви Божией, найти себя в служении Богу и в служении людям, и этому посвятить свою жизнь. И такой будет жизнь, жизнь с избытком, которая увенчается венцом славы. Дорогой друг, если ты видишь себя в стороне, если ты понимаешь, что ты давно живешь для себя, но не для Бога, если нет этого живого общения, если нет победы над грехом, если ты все растерял, то тебе нужно обновление отношений с Богом, и Господь прострет свою руку, Господь восстановит тебя, Господь даст тебе новый шанс. Только обратись к Нему с просьбой дать тебе жизнь с избытком и простить тебя. Нашему Богу да будет вечная слава. Аминь.